В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
В прошлом эпизоде подкаста мы выяснили, что наличие сердцебиения, возможность поддерживать дыхательную функцию с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и осуществлять искусственное питание вовсе не дает основания считать человека живым. И с точки зрения российского законодательства его можно фактически признать мертвым, ну, признав мертвым его мозг, и похоронить буквально. И это порождает множество споров, в том числе о том, насколько хорошо его реанимировали. И вот сегодня мы как раз будем с Наташей рассказывать о том, насколько хорошо врачи реанимируют людей, но, конечно, с точки зрения российского законодательства, что они должны предпринять для того, чтобы оживить человека или со всей ответственностью сказать, что, ребята, мы сделали все, что могли. Но есть и исключительные случаи.
Да, когда людей реанимировали по всем правилам и признавали мертвыми, но сердцебиение через какое-то время возобновлялось, и люди, признанные мертвыми, выживали и потом вели нормальную жизнь.
А помогут нам в этом медицинский адвокат, представляющий, как правило, интересы медорганизаций в спорах с пациентами, Сергей Гришин.
И адвокат Дмитрий Айвазян.
А начать этот разговор я хочу с истории Анны Грин. Это такая женщина, которая жила в деревне Данстью в 17 веке. Ее обвинили в убийстве младенца в 1650 году и приговорили к казни через повешение. Она просила своих друзей проверить, действительно ли она умерла после того, как ее повесят. Те это сделали, пришли, побили тело палками, которая болталась в петле, и решили, что ну да, да, все-таки она теперь точно мертва. И это же подтвердил и коронер, который сказал: мертва, можно хоронить. Но тут объявились все студенты-медики, которые сказали, что отдайте нам, пожалуйста, тело для изучения. И на следующий день, перед самым началом вскрытия, они заметили, что у Анны Грин есть пульс. Слабый, но есть. Она целых 24 часа считалась мертвой, а после выздоровления получила полное помилование из-за обстоятельств, которые могут быть объяснены только вмешательством Бога. В современном мире такими богами становятся люди, врачи и ученые.
Да, тот случай, который произошел с Анной Грин, как показывают современные исследователи, он не единичен. В феврале 2020 года группа западных исследователей, неврологов, врачей опубликовала доклад в скандинавском журнале «Травмы, реанимации и неотложной медицины» о так называемом синдроме или феномене Лазаря. Это ситуация, когда человек, признанный мертвым после остановки сердца, после отсутствия пульса, после реанимации, воскресает. То есть у него возобновляются признаки жизни самопроизвольно, то есть врачи уже прекратили какие-либо действия по его реанимации, а вот вдруг
сердце начинает биться само собой.
Да.
Само собой запускается.
Да, и, собственно, синдромом Лазаря этот феномен назван по имени библейского Лазаря, который вот воскрес.
Эта ситуация казалась тоже какой-то невероятной в те времена. Но и сегодня при уровне развития науки тоже встречаются какие-то из ряда вон выходящие истории. Причем это дает повод людям, скептически относящимся к труду врачей, например, обвинять их в том, что они кого-то, значит, могли недореанимировать, потому что, а вот мы слышали, там человек выжил спустя 6 часов после того, как провел без сердцебиения где-нибудь, а вы вот здесь не спасли.
Ну, отчасти это мнение как бы подкрепляется реальностью, потому что статистики по синдрому Лазаря нет, и в том числе и и потому что многие врачи не хотят делиться этими случаями, поскольку опасаются, что их могут обвинить в недобросовестной реанимации, но вот как посчитали исследователи вот из этого скандинавского доклада, по данным тех опросов, которые у них были, порядка 37-50% сотрудников реанимации и врачей экстренной медицинской помощи сталкивались на практике с синдромом Лазаря. И вот исследователи с 1982 года нашли 65 пациентов, чьи истории были задокументированы, которые фиксировались в научной литературе, в медицинской. А, собственно, каких пациентов они сюда относили? Это те люди, у которых по любой причине была остановка сердца. Их пытались реанимировать в течение любого количества времени. Этих людей официально признали мертвыми, врачи прекратили реанимационные действия. И позже это время варьировалось от 5 минут до нескольких часов. Вот эти вот тела стали подавать признаки жизни. И из вот этих 65 пациентов 18 полностью восстановились, полностью вылечились. У них не было никаких неврологических проблем.
То есть это очень важно. Речь идет не о ситуациях клинической смерти. Речь идет как раз о том, что реаниматологи бились-бились, боролись-боролись, иногда по несколько часов констатировали смерть, и человек выжил. И вот здесь вопрос, который я задавала реаниматологу, с которой вела переписку. Вот вы закончили реанимационные все мероприятия. Нет же никаких гарантий, что у человека будет или не будет этот самый синдром Лазаря, да, воскреснет он сам произвольно или нет. А вы его уже там, не знаю, в холодильник отправите или закопаете. На это она мне написала следующее, что вот мы констатировали смерть биологическую в 8 утра, например. Но тело остается на мониторе и на работающем аппарате еще по меньшей мере 2 часа. Или его могут оставить только на мониторе, ну, который, я так понимаю, активность сердечную, да, фиксирует пульс и давление, а на аппарате это, наверное, речь идет об ЭВЛ, судя по всему. То есть это в любом случае не та ситуация, когда сразу в мешок и в холодильник. Но она при этом подчеркнула, что это только ее опыт и опыт ее коллег из больших городов, ну и в частности Москвы, и из нормальных больниц. И теоретически шансов на проявление того самого синдрома Лазаря значительно больше, чем в какой-нибудь глубинке, где никто даже и не заметит, что там с человеком.
Ну да, вот как отмечают вот эти вот исследователи, в большинстве случаев признаки жизни у вот этих скончавшихся и признанными мертвыми людьми были заметны в течение 5 минут после прекращения реанимационных мероприятий. И исследователи в конце своего доклада дают некоторые рекомендации и, в частности, предлагают увеличить как минимум до 10 минут период наблюдения за уже, казалось бы, мертвым пациентом после прекращения реанимации. И это время, увеличенное до 10 минут, позволит до 69% повысить случаи обнаружения вот этого синдрома Лазаря. Как еще отмечают авторы этого исследования, они пытались выяснить, какие факторы влияют на то, почему у кого-то случается возобновление сердечной активности, а у кого-то нет. И они пришли к выводу, что на это, например, не влияет ни возраст, не влияет ни продолжительность реанимации. То есть вот этой выборки были случаи, где реанимировали 20 минут, и где реанимировали несколько часов. Что, как они говорят, повлияло, и из того, как я поняла, это тип остановки сердца. Я просто плохо достаточно разбираюсь в медицинских терминах.
Доклад на английском языке опубликован просто, чтобы вы понимали.
Да, но вот как они пишут, 4 пациента, у которых случилась фибрилляция желудочков, все вот эти 4 пациента выжили. И кроме того, авторы пишут, что как бы исходя из этого, есть особые требования по реанимационным мероприятиям, потому что есть версия, что один из основных факторов, который вызывает синдром Лазаря, это повышение давления в грудной клетке в результате сердечно-легочной реанимации.
Помимо всяких вот таких научных штуковин и обобщения медицинской практики, которой руководствуются врачи, и личного опыта, существует еще регламент, закрепленный закрепленные в законе, потому что здесь тоже никак не могли остаться в стороне законодатели и люди из правительства, ну, поскольку, ну, это ж не шутки, надо же смотреть, как там с людьми работают, правильно их реанимируют или нет. И в России, соответственно, тоже есть нормативно-правовая база, которая говорит о том, что должны делать врачи и когда они могут прекратить реанимационные мероприятия. И вот что об этом говорит Сергей Гришин.
У нас есть постановление правительства 950-е 12 года об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедур установления смерти, а также правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека. И в соответствии с данным постановлением правительства реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, а именно вот три критерия. Это при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга. Второе — это при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций в течение 30 минут, остановка сердца, дыхания. И третье — это касается новорожденных до 1 года. Это вот при восстановлении у новорожденного сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения реанимационных мероприятий в полном объеме, искусственной вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов. Масса дел, в частности, по родоразрешению, когда происходит гипоксия плода, и неонатолог не своевременно или неправильно осуществляет реанимационные мероприятия в отношении новорожденного, довольно-таки часто происходит.
То есть это вот как раз те случаи, когда могут возникнуть претензии у людей к врачам за то, что они неправильно кого-то реанимировали, и это более-менее легко можно будет, например, доказать, что имело место недобросовестность врачей или врачебная ошибка, или наоборот доказать, что врачи действовали правильно в соответствии с регламентами, приложили все усилия для того, чтобы оживить человека, но вот не получилось.
Ну вот адвокат Дмитрий Айвазян считает, что перспектив юридически оспорить реанимационные мероприятия не очень много, потому что в большинстве случаев видеозаписи, например, реанимационных мероприятий нет, а суд исследует только медицинские документы, а там, по словам Дмитрия Айвазяна, можно написать все, что угодно.
Эксперт в рамках уголовного, ну, порочной практики, к сожалению, следует обстоятельства не на основании показаний потерпевших, ну, то есть родственников, которые были очевидцами криворукости врачей, а на медицинских документах. Экспертиза – это, собственно, правая рука приговора или того же решения суда. И если бы у нас было видно, да, доктора смотрят, как человек умирает и ничего не делает, тогда да, можно как-то их подвести под статью. Что бы ни говорили, эксперт будет исследовать только медицинские документы и не будет исследовать показания свидетелей потерпевших. Хотя по закону он должен все это исследовать.
Можно вспомнить совсем недавний случай, когда то ли из-за жары, пока не ясно, в Москве на Садовом кольце фура выехала на встречную полосу, ударилась в ограждение для подземного пешеходного перехода. Водителя пытались реанимировать, но, во всяком случае, приехала бригада скорой помощи, его переложили на носилки, и пока везли до реанимобиля, умудрились уронить с этих носилок. И, конечно, тут непонятно, есть ли причинно-следственная связь между тем, что он в итоге не выжил, и тем, что его еще и уронили, но у любого человека, конечно, возникнет вопрос. Хотя есть случаи, и их подавляющее большинство, когда врачи-реаниматологи буквально с того света вынимают людей. И пандемийный год нам в том числе это показал многим. Но еще это происходит в том числе и благодаря ученым и невероятному скачку науки. Ты рассказывала о синдроме Лазаря и о случаях, когда люди вдруг воскресали спустя там какое-то время после прекращения реанимационных мероприятий, и это казалось чудом, но есть ряд случаев такой смерти, которая с высокой долей вероятностью, благодаря развитию науки и деятельности врачей, приведет к воскрешению. Это случаи гипотермии. когда, например, человек тонул в холодной воде или когда его накрыло снежной лавиной где-нибудь в горах. И я тоже нашла доклад как раз для спасателей горных. Там обобщение всей реанимационной практики людей, которые находились в состоянии сильнейшего переохлаждения. И авторы этого доклада пишут, что это лечение претерпело значительный прогресс за последние 2 десятилетия, и пациенты с гипотермической остановкой сердца, которые часто не выживали раньше при применении традиционных методов согревания, теперь получили больше шансов после того, как появилась методика экстракорпорального кровообращения. Наверное, многие уже слышали, но опять же из-за пандемии, о таком методе, как ЭКМО, это экстракорпоральная мембранная оксигенация, или ее еще называют экстракорпоральная поддержка жизни. Но если совсем упрощать, я надеюсь, меня врачи за это не съедят, то, грубо говоря, человека подключают к искусственному сердцу и искусственным легким до тех пор, пока его собственное сердце и легкие не придут в себя. И вот в случаях с переохлаждением как раз это прям очень-очень хорошо работает, как установили врачи.
И, насколько я понимаю, один из самых массовых случаев выживания людей, которые подверглись такому серьезному переохлаждению, это была история подростков из Дании в 2011 году. 7 детей поехали в поездку на датские фьорды на лодке. И был сильный ветер, лодка перевернулась, дети оказались в холодной воде, вода плюс 2 градуса. Многие пытались доплыть до берега, это удалось только одной девочке, которая в итоге потерялась в лесу, и очень замерзшую ее там нашли. А медики обнаружили подростков только через 2 часа после остановки сердца. У одного из них была температура тела 17,5 градусов Цельсия. И в итоге, как я понимаю, их реанимировали и потихонечку согревали по 1 градусу в течение 10 минут через вот эту вот систему ЭКМО. Через 6 часов сердца подростков снова забились, они все выжили, и ни у кого из них нет повреждений мозга, они нормально живут, словно ничего не случилось, по крайней мере, в физическом смысле, все их анализы в норме. И этот случай не единичный. Я нашла еще один случай в ноябре 2019 года, он произошел. Британская девушка Одри Скуман занималась хайкингом в испанских горах. Там ей стало плохо, она потеряла сознание, муж стал вызывать на помощь спасателей. В общей сложности сердце Одри не билось в течение 6 часов, тело охладилось до 18 градусов, но ее вернули к жизни. Она буквально там через несколько дней пришла в себя, также без особых неврологических проблем. Она жаловалась только на некоторое онемение в руках и ногах, но это последствия переохлаждения. И этот случай вошел в историю Испании как самая длительная остановка сердца, после которой человек выживал. И я видела видеоинтервью Одри, она вполне разговаривает прекрасно и называет все это, конечно, чудом. А еще одна история произошла в Италии, и там, что примечательно, человека смогли отогреть вот этими традиционными способами без использования системы ЭКМО. Это был тоже поход в горы, и мужчина упал в расщелину в леднике. Только через 7 часов его нашли спасатели, он был жив, он был в сознании, но потом потерял сознание, и его не могли нормально эвакуировать и доставить в госпиталь. Погодные условия не позволяли, его пытались реанимировать почти 6 часов, 5 часов 44 минуты. Врачи смогли в итоге отогреть его традиционными способами. Его довезли до местной больницы, где не было вот супертехнологичных методов, но итальянец выжил. И на 20-й день после вот этого инцидента его отпустили из реанимации также без каких-то серьезных неврологических повреждений.
Здесь важно просто пояснить, наверное, что традиционные способы — это не то, что чайком отпоили или кипяточком обливали. Это все равно диализ и еще какие-то способы такие, которые требуют профессиональных навыков специальных. Ну вот, кстати, ты сказала, что он упал в расщелину, а ты знаешь, что по состоянию на 2016 год, потому что тот доклад, который я читала, то исследование, это 2016 год, самое долгое пребывание в ледниковой трещине, это было 6 дней. Мужчина, 70 лет, у него были зафиксированы переломы черепа, позвоночника, таза и бедра. 6 дней вот в таком состоянии он провел в ледниковой трещине. Когда его оттуда вытащили, у него температура тела была 33,5 градуса, обморожение пальцев стоп, а в остальном благоприятный исход. Очень много людей выживают после погружения в холодную воду. Самое долгое погружение в холодную воду, после которого выжил человек, это ребенок 7 лет, который провел в ледяной воде почти 83 минуты. Сердечно-легочную реанимацию ему оказывали в течение чуть больше часа, 64 минуты. Температура тела у ребенка вообще была 13,8 градусов. После отогревания с использованием ЭКМО он полностью восстановился. И таких вот случаев чудесного восстановления, конечно, очень много. Когда рассуждаешь о таких случаях, становится очень обидно, что где-то даже при всем желании не могут спасти просто потому, что на это нет денег.
Кстати, примечательно было в Ютьюбе на сюжет BBC про датских подростков, которых спасли. Большинство комментариев на русском языке были о том, что в России бы они наверняка погибли.
Ну да, потому что за ними вряд ли прислали бы медицинский вертолет. Врачи не факт, что могли бы попасться грамотные, не факт, что там был бы аппарат ЭКМО в той больнице, куда их доставили бы. И это очень, конечно, горько. Но и российские врачи, конечно, они знают о том, что такое гипотермия, и они понимают, как с этим работать. Могут возвращать людей буквально с того света. Я бы не стала предъявлять какие-то претензии или обращаться в суд, требовать там возбуждения уголовных дел в той ситуации, если бы в России врачи, например, не смогли спасти человека, который 8 дней провел в ледниковой трещине. Кстати, ты знаешь, ну, это, конечно, не про права человека, но из разряда хозяйки на заметку. Я столько много интересного и нового для себя узнала, пока мы тут готовились к этой программе. Оказывается, что шансов выжить после попадания в холодную воду, после гипертермии, значительно больше, чем шансов выжить и что тебя реанимируют после того, как завалит снегом, снежной лавиной.
Слишком много холода?
Нет, дело не в том, что слишком много холода, а в том, что какая-то проблема именно связанная с насыщением мозга кислородом. При этом, если пострадавший, который находится в воде, и голова у него над водой будет держаться на плаву, цепляясь за всякие плавающие обломки, там, кромку льда, то он, конечно, все равно переохладится в итоге, но может пройти до часа, когда это станет прям жизнеугрожающей проблемой. То есть, ну, будет шанс его спасти, реанимировать вот в этом состоянии. А если человек находится под водой, дольше 10 минут, при том, что вода холодная, то уже не очень много шансов, и практически нет никаких шансов выжить, если время погружения было больше 25-30 минут даже в холодную воду. Вот что я узнала. Я так вот думаю о врачах, о спасателях, которые возвращают людей с того света, и какие к ним могут быть претензии. Но мне бы хотелось, мне хочется доверять врачам, потому что, а иначе кому доверять?
Кому доверять, да.
Свою жизнь и свое здоровье.
Я один раз в жизни так получилось, присутствовала, когда врачи реанимировали бабушку, которая впоследствии скончалась. Я была заперта на балконе и все видела. И это действительно продолжалось 30 минут, а то и все 40, как написано в законе. Мы там даже с папой были заперты, и мы даже сначала удивились, почему так долго, когда, казалось бы, все очевидно, но нет, они не бросали попытки, продолжали и кололи адреналин, и пытались так или иначе заставить сердце работать.
Но и причем ты знаешь, это же не то, что полчаса и все. Вот как мне объяснила реаниматолог, тоже написала, что если к ним приезжает человек, и на мониторе ты видишь, что сердце не сокращается, то начинают качать. начинается сердечно-легочная вентиляция. Если за полчаса вообще ничего не происходит, вообще никакой реакции, тогда все. Да. А если появится хоть какой-то малейший намек на сердечный ритм, то таймер, грубо говоря, обнуляется и заново полчаса. Поэтому есть случаи, когда та самая сердечно-легочная реанимация проводилась 6,5 часов. Это вот я смотрю из того же отчета. Вручную качали человека. Это вот к вопросу о том, сколько нужно продолжать бороться за человека.
Наверное, это еще и разговор о том, что человечество, в принципе, еще не до конца понимает, как работает организм.
Да, и это, кстати, вызывает, опять же, споры, в том числе юридические проблемы, судебные разбирательства из-за того, что кому-то в какой-то момент кажется, что нет, врачи не сделали все от них зависящее и неправильно признали человека мертвым. Особенно заметно здесь отношение всяких религиозных деятелей, потому что, например, с точки зрения христианства, человек остается живым до тех пор, пока он дышит. Причем православные христиане считают, что именно так. Католики уже согласились с тем, что смерть мозга – это значит уже все, значит, он умер. Но нигде же не указано, что он дышит сам или с аппаратом ИВЛ, да, с точки зрения религии. Ну и плюс, конечно, ситуация осложняется очень тем, что христиане очень верят в чудо, и это нормально. Но любой человек склонен верить в чудеса.
И иногда они происходят.
Да, но а с точки зрения науки тоже не совсем понятно, что такое смерть. Потому что вот буквально недавно в этом году в Scientific Reports было опубликовано исследование о жизни мозга после смерти тела. Это я очень упрощаю, я сразу говорю. Но суть в том, что ученые брали под исследование кусочки тканей мозга людей, скончавшихся уже от разных причин, и проводили анализы, связанные с исследованием активности нейронов и чуть ли не РНК тканей. И они пришли к удивительному открытию, что некоторые части, извлеченные из мозга, спустя несколько часов после смерти как бы человека, смерти организма, они наоборот начинают активно передавать какие-то импульсы и сигналы и вести невероятно активную жизнь в кавычках, как будто им вообще забыли сообщить, что клиент давно мертв. Но это если уходить совсем в там в философию, тогда еще больше нас наводит на вопрос о том, а что же такое смерть? Если вот даже после, я упрощаю, даже после смерти мозга его какие-то нейроны еще живут. И это удивительно.
Может быть, когда-нибудь мы получим ответы на эти вопросы.
Да, но пока и ученые, и врачи, и юристы, правозащитники вроде бы как договорились о том, что либо биологическая смерть, либо смерть мозга и означает смерть человека. И вот здесь, ну, есть какой-то консенсус. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.